Культурные люди.
По положению о паспорте гражданина Российской Федерации, паспорт, в котором внесены отметки или записи, является недействительным. Арестуйте меня и в первое отделение, пожалуйста.
Ой, что это у тебя на носу? Новый год на носу. Иди домой, все будет хорошо.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Тимур Бекмамбетов.
Очень приятно.
Большой режиссер, продюсер и вообще основатель и президент фестивалей, и лауреат всего на свете. Здравствуйте.
И руководитель студии «Базилев».
Не смущайтесь, пожалуйста.
И единственный русский режиссер, да, российский режиссер, который снимает в Голливуде блокбастеры. И больше ни у кого это не получается. Но еще он снимает как режиссер, как продюсер. Он выпускал фильмы из киносериала «Елки». Первый вышел в 2010 году, а последний выйдет в декабре этого года, 8 лет спустя. Называется он «Елки последние». И почему они последние? Почему вы решили закрыть сверхуспешный, очень кассовый проект?
Вы знаете, мы столько лет рассказывали людям, как все будет хорошо, и показывали истории, как наши герои бились за свою мечту в невероятных обстоятельствах в последние секунды перед наступлением Нового года, что сейчас подумалось, а теперь дальше, пожалуйста, давайте уже сами. Как сказал герой первого фильма «Елок», «Надей на морозы, надейся, а сам не плашай». Я считаю, что успех нашего многолетнего проекта заключается именно в том, что наши герои, они всегда добивались своей мечты сами. И Новый год им там чудо помогало чуть-чуть, там в конце уже совсем когда.
Я, кстати, хотела добавить, что Тимур к нам приехал на метро. То есть такой приближенный, в общем, к народу человек. И сюжеты фильмов «Елки» напоминают мою рубрику «Письма», которую я веду в газете уже 15 лет. И там вот мы сейчас посмотрели «Елки последние», там есть сюжеты, которые напоминают письма читателей.
Да.
Откуда брали вот эти все истории? Неужели все сценаристы сочиняли?
Нет, вы знаете, как раз в этом... Да, нет, как раз в этом с самого начала в основе, фундамент проекта был именно все то, что вы сказали. Прежде всего, это фильм про всех нас, не про москвичей и не про, не знаю, там, гламурную часть нашего общества. Это просто фильм про всех нас. И в фильме есть коллективный герой. Героем являемся все мы. Все мы разные, живущие в разных частях огромной страны. Как когда-то сказал Костя Хабенский в закадровом голосе фильма, что наша из космоса Земля такая маленькая, а Россия такая большая, что непонятно, как она там помещается. Это фильм, прежде всего, в хорошем смысле провинциальный. Это фильм про огромную страну, про жителей нашей огромной страны, про то, как мы встречаем Новый год в разных частях, какие мы все разные и какие мы все одинаковые.
А не получится, ну вот, как Пугачева уходила с эстрады, да, она уходила там один раз, второй раз, потом снова возвращалась, пела, да. Не получится там появится сериал «Сосны» какой-нибудь через какое-то время? Не решите его возродить?
Я не знаю. Нет, я не решу, я вам скажу. Очень хочется, чтобы... такая вот большая идея заканчивалась на взлете, на хорошей ноте, а не умирала дальше долго, пытаясь людей вытягивать из кармана у них последние деньги на Новый год. Поэтому мы решили, что мы просто закончим эту историю, потому что уже наши лыжники-сноубордисты, подростки, они уже дедушками скоро станут. То есть целое поколение выросло на этом фильме. И мы очень хотим, чтобы это явление осталось вот в этих годах, вот было связано с этим временем. У меня это происходит так часто, если честно, циклами это все происходит. И вы знаете, интересная же важная вещь, что в кино фильмы живут всего месяц. А сейчас мы вместе с «Триколором», с нашим поставщиком контента в регионе, мы открываем канал телевизионный, который будет называться «Елки ТВ», и он будет показывать только фильм «Елки» и все, что связано с Новым годом, с этим во всем, со всем нашим миром и философией этого бренда.
Но он же будет недолго существовать,
канал. Нет, я вот надеюсь, что он будет существовать круглый год. Каждый год будет Новый год. Каждый день будет Новый год.
А почему именно в 2018 году вы решили выпустить последний фильм? Есть какой-то в этом смысл?
Нет, никакого. Просто у нас был У нас очень много планов, не связанных с подобного рода фильмами. И мы решили, что просто нам нужно двигаться дальше, как компании. Мы дальше, не знаю, может быть, какие-то будут другие новогодние проекты, но я думаю, что с елки все. Ну, просто уже все, уже возраст, уже люди, тоже с этой командой, с этими актерами, дальше продолжать становится уже самопародией, может стать. Не хочется, чтобы так было.
А в «Елках» очень важна такая тема, как прощение, примирение. То есть, ну, у вас в одной из новелл, там, например, герой мирится со своим отцом пожилым.
Ну, понимание вообще. Понимание, женщина понимает мужчину, сын отца.
Вы знаете, не в фильме.
Это для вас важно или просто так получается?
Нет, это не в фильме важно, это в жизни важно. А фильм просто он пытается услышать те боли, которые есть у нашей аудитории, и попытаться рассказать людям, показать, как бывает, когда герой учится, у него получается преодолевать.
Ну, а как вы думаете, проблемы в жизни такие ситуации часто встречаются?
Конечно,
вот вы сами, по вашим ощущениям.
Конечно, часто. Иначе бы мы все нам... Ну, как же мы живем-то иначе? Конечно, у нас есть трудные моменты. Мы все... бывают у нас очень много их. Мы тяжело живем. Это не могу сказать, что все легко в жизни. Но особенно в Новый год. Как так получается в нашей стране? Люди собираются, настраиваются, и это почти религиозная вера в этот праздник. Я думаю, что если бы не было Нового года, то не было бы и России в том виде, в котором она сейчас есть, потому что немного вещей нас объединяет. И есть праздник День Победы, но это праздник войны, праздник трагедии, ну, объединяющий нас. А из светлых праздников, таких вот не тематических, скажем так, есть только Новый год. И он у нас уникальный, он у нас сложился десятилетиями или даже, может быть, столетиями. Потому что наш Новый год, вы же понимаете, что это не то же самое, что Новый год в Америке или там в Китае тем более. У нас уникальный праздник, он вобрал в себя все культурные, религиозные, культурные компоненты жителей, живущих в нашей стране. В нем есть и от Рождества христианского. Есть трагедия, произошедшая в начале 20 века, когда власть поставила праздник Рождества после Нового года сознательно, чтобы люди согрешили. Была борьба с религией, и для того, чтобы люди нарушили пост, Новый год был перемещен, такая версия есть.
Интересная идея.
Поставлен был до Рождества, и поэтому все, напившись и отгуляв Новый год, совершенно согрешив, уже не могли больше праздновать Рождество. Одна из... Там много драматизма. Есть история с елкой, о том, как она приживалась и отторгалась нашим обществом, потому что сначала ее привезли, она стала частью новогоднего ритуала, потом в период Первой мировой войны ее пытались запретить, потом все-таки ее вернули, потом Сталин ее вернул, кстати, окончательно. В общем, там целый много-много вокруг Нового года, много-много было драматичных событий, но в результате этого всего сам праздник, какой он сейчас у нас есть, он как раз вот тот самый консенсус, тот самый, ну, клубок, и он такой, он очень-очень-очень наш. И переоценить его значение абсолютно невозможно. То есть в этот праздник люди признаются в любви, прощаются. То есть от еврейского Нового года, иудейского, есть прощение, оставление грехов в прошлом, то, чего нет в христианстве, ну, там по-другому все устроено. То есть есть разные совершенно культурные влияния, которые все сплелись. Этот салат оливье очень символическая вещь, потому что, ну, это вот многоцветие, этот серпантин продуктов, политых майонезом, не очень полезный, но про это можно рассказывать много, и я думаю, что лучше всего про это можно рассказать Леонид Парфенов, который большой знаток подобных вещей.
Продолжим. Через несколько минут. Сделали.
Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Культурные люди.
А вот все-таки кто лучше, лыжник или сноубордист?
Был у меня один лыжник. Он, конечно, лучше был.
Что, лучше сноубордисты?
Лучше дед моего. Прости, Господи.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Тимур Бекмамбетов.
Смотрите, каждый Новый год Первый канал, который, прямо скажем вам, не чужой Первый канал, да и все остальные каналы, они заполняют всю программу старыми советскими фильмами. Угу. Да, это бесконечный набор «Ирония судьбы», «Гайдай», «Иван Васильевич», «Бриллиантовая рука», да, да, да. «Кавказская пленница». И все это крутится и крутится и крутится. Ирония старые судьбы, советские песни, старые советские фильмы. У вас нет ощущения, что зрителю все это может уже как-то надоесть до смерти?
Я думаю, что в остальные 364 дня в году может надоесть. Но в этот год, я еще раз говорю, что этот день, 31 декабря, он ритуальный. Это ритуальная дата. То есть есть какие-то вещи, которые дают тебе ощущение фундамента вообще. Ты можешь от них... Они тебе помогают стоять крепко на своих двоих. Да. Сакральный, да. И Новый год — это как раз тот самый праздник. И поэтому не случайно он притягивает к себе все сакральное, что есть в нашей жизни, в том числе и кинематограф, и там традиции, и все.
Ну, это вы говорите про один день и даже ночь с 31 на 1. А каникулы-то в России длятся дней сколько? 10 или 12?
А как последствия? Каникулы — это последствия. Последствия этой ночи. Нет, я не знаю. Я отношусь хорошо, потому что это в каком-то смысле, знаете, необходимое время. Знаете, вот есть... Вчера вот я был у спасателей, которые занимаются после землетрясений, помогают вытаскивать людей из-под завалов. У них есть такое понятие 5 минут тишины. То есть они периодически на 5 минут выключают всю технику, останавливают все работы и просто слушают. Слушаю там, крики
вдруг
о помощи,
кто-то
живой, дыхание, крики о помощи. И вот мне кажется, что Новый год — это как раз новогодние праздники, это как раз те самые 5 минут нашей тишины, когда мы перестаем работать, перестаем куда-то бежать. Поэтому наши фильмы, мы же показываем в фильмах, как люди... У нас фильмы «Елки», я имею в виду, в данном случае, они рассказывают о том, как вообще проживать эти новогодние дни, чем заниматься. Ну, как бы это некий, в принципе, туториал для празднующих Новый год.
Ну вот «Елки» вошли в кинематографический, так сказать, ритуальный круг русского человека, российского человека, так скажем. А вот же, да, я, кстати, хочу сказать, я преподавала русский язык и литературу, делала испытание на себе такое в школе, и мне дети, когда я им рассказала про «Елки» последние, очень, кстати, расстроились, сказали, а почему больше не будет? В общем, вам от пятиклассников передаю, что они еще хотят.
Они вырастут и снимут свои собственные.
Но пока эти не посмотрели. А вот я помню, вы проявляли интерес к ремейкам. Mm-hmm. Вы сняли продолжение «Иронии судьбы», «Джентльмены удачи». Правильно. Но вот не было бы ли у вас желания сделать, может быть, другой фильм по какой-то из комедии Гайдая? Мне, например, нравится «Иван Васильевич меняет профессию», потому что она по пьесе Булгакова.
Да, там пьеса-то она, в общем, да. Вот
можно
она.
Можно же взять пьесу этого Булгакова и переснять свое. Может быть, получилось бы что-то новое. У вас не было таких задумок?
Вы знаете, у меня есть один удачный и две неудачные попытки. Статистика не очень хорошая, потому что «Ирония судьбы» был... Я сейчас не говорю про кому нравится, кому не нравится. Я говорю просто про зрительский успех. «Ирония судьбы» был очень удачный пример, потому что сейчас уже по рейтингам видно по телевизору, что эти два фильма одинаково пользуются спросом у зрителя. Вот. А в кино он, конечно же, был очень успешным. Не очень удачным была попытка сделать ремейк. Я бы не был режиссером, правда, этого фильма. Мы просто продюсировали его как компания. Они очень удачные были, «Джентльмены удачи». Для зрителей их не принял. И я вообще очень сейчас, в данный момент, я очень побаиваюсь касаться брендов и икон, потому что, в принципе, это очень неблагодарное. Потому что невозможно войти в одну реку дважды. Люди все равно, они относятся, они смотрят не фильм, у них в голове есть не фильм, у них есть в голове их ощущение от этого фильма. Для меня «Иван Васильевич меняет профессию» — это не кино. Это мое детство, мои родители, миллион случаев, когда я это смотрел. Я думаю, что попытка переиначить, ну, взять, попытаться подменить, она вызывает отторжение, в принципе, у людей.
Если говорить про вашу голливудскую карьеру, после фильма «Особо опасен», который вышел 10 лет назад, критик был такой Роджер Иберт, он назвал вас экшн-майстер. Да, то есть, причем он видел до этого только «Дневной дозор» и «Ночной дозор». По-моему, ни то, ни другое ему не понравилось. Но, тем не менее, «Особо опасен» ему дико понравилось, сразу экшн-мастер. И это совершенно справедливо, потому что, ну, «Особо опасен» — это видно. А потом вышли «Ирония судьбы», параллельно вышла «Ирония судьбы», «Елки», «Бен-Гур». И, ну, у некоторых возник вопрос, почему человек, который действительно гениальный абсолютно экшн-режиссер, я сейчас не пытаюсь как-то делать комплимент, лишь я действительно считаю выдающимся мастером вот по части зрелищного кино и боевиков. Тоже. И почему вы то на «Третью улицу строителей», то в «Гефсиманский сад», то куда-то еще, да? А вот так, чтобы вот на красной машине
чтобы полететь. Использовать дальше. Нет, просто я же занимаюсь этим, потому что мне интересно. Я делаю кино не потому, что мне... Ну, если я что-то сделал однажды, я как-то себя реализовал, и мне второй раз это делать уже, наверное, не так интересно. Мне интересно что-то делать новое всегда, а не постоянство. И поэтому я вот сейчас вообще перестал снимать камерами, и я уже вот последние 3 года, точно 4, мы делаем фильмы, в которых нет камер, нет традиционного кинооборудования, фильмы, где действие происходит на экранах наших компьютеров.
Ну, какие-то камеры все-таки есть, то есть совсем без камер не получается.
Нет, их нет, как таковых нет кинокамеры. Действие фильма разворачивается полностью, исключительно на экране нашего компьютера или там телефона. Но мне просто стало, я вроде как-то все уже сделал, и уже, ну да, можно немножко лучше. У вас нет такого ощущения, когда смотрите кино сегодня в кинотеатрах, что вы подобные фильмы уже когда-то видели?
Ну, вот, у всех взрослых людей такое есть.
Ну, наверное. Я думаю, кто много
сюжетов
людей
всего
тоже.
Чуть больше 30.
Не сюжетов,
там,
не про сюжеты. Сюжеты — это ладно. Я говорю про то, что тип фильма, вот форма, стиль, монтаж, приемы, которые используются. Я их, мне показалось, лет года 4-5 назад, мне показалось, что я все это увидел уже.
Но эти вещи не удиви меня, вот никто не удивляет как-то.
А потому что язык сам по себе он, конечно же, происходит, рождаются очень хорошие фильмы, но в смысле формы, в смысле того, чтобы вот как когда-то всех удивило то, что появилось там трехмерное кино, и вдруг мы там подумали, что сейчас будет что-то другое, в кинематографе другая жизнь начнется, этого ничего не происходит больше. И, ну, уже 10 лет, да, со времен «Аватара» прошло. И это связано, как мне кажется, у меня появилась своя гипотеза, я начал ее испытывать. Мне кажется, что это происходит из-за того, что мы все больше и больше времени не проводим в физическом мире. То есть мы живем в двух измерениях, в двух мирах одновременно. Мы живем, вот как вот сейчас с вами находимся в кабинете, да, с микрофонами, смотрим друг на друга. А наша аудитория, большинство нашей аудитории наверняка перед своими компьютерами слушает нас, глядя на экран вашего сайта.
Или в автомобиле едет.
Из автомобиля.
На дорогу
смотрит. Но большинство людей все больше... Я сейчас в метро к вам ехал. Вот я вам фотографии передам, вы ее можете публиковать. Там весь вагон был с мобильными телефонами, и люди все были внутри телефона.
То есть он физически в метро, на самом деле он в экране.
Физически он в метро, да. Потому что физически тело его в метро, а душа его и его поступки, события, влияние на мир, как он воспринимает мир, влияет на него, он не в этом пространстве. Он никому... Ну, иногда он говорит, подвиньтесь, можно я сяду. А в принципе он там внутри пишет СМС, с кем-то общается.
Он шарики там какие-то складывает.
Какие-то шарики складывает. Да. Кого-то влюбляется, кого-то с кем-то ссорится в этот момент. Делает работу, зарабатывает деньги, может, теряет деньги. Признается в любви или, там, или наоборот...
В
ненависти. И это все происходит в этом параллельном мире. И вот мне показалось, что гипотеза такая, что кино перестает развиваться так активно, просто потому что мы, как герои фильмов, переселяемся в другую реальность. И вот про эту другую реальность надо снимать фильмы.
Продолжим. Через несколько минут.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Культурные люди.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Тимур Бекмамбетов.
Я вот, возвращаясь к Screen Life, нашим фильмам про жизнь на экране, предполагаю, что мы тем самым, делая эти фильмы, и не мы, и мы сейчас, я надеюсь, больше людей будут делать эти фильмы, и мы тем самым формируем какой-то некий наш общий договор по поводу того, как нам всем жить в интернете, на наших экранах.
Давайте напомню, что все это у вас началось с фильма «Убрать из друзей», здесь, который да. вышел 3-4 года назад, я точно не помню.
В 2015.
В 2015, 3 года назад. Фильм. Да, потом у вас сейчас вышел фильм «Поиск», и сейчас еще выйдет фильм «Профайл», который был показан на Берлинском фестивале. Но «Поиск» уже вышел, и при бюджете в 1 миллион долларов, насколько я помню, он собрал в прокате около 70.
Больше,
Как так получилось?
И «Убрать из друзей», и «Профиль», и «Поиск»,
и «Поиск», да.
Они попали, как я так понимаю, в двадцатку, потому что я знаю, что «Убрать из друзей» попал в двадцатку самых...
прибыльных в истории.
Когда cost-effective.
Соотношение затраты,
да, затраты прибыли. Самое большое. И, соответственно, поскольку «Поиск» более популярный оказался, то он, соответственно, тоже, значит, попал в эту табличку. Вы знаете, я не могу ответить на ваш вопрос, в чем там, как сказать, какого-то секрета назвать особенного, но я могу предположить. Я могу предположить, что просто мы рассказываем об очень важной части жизни людей, о жизни в интернете. Это людей сегодня волнует, тайно, явно волнует больше всего. Кибербезопасность волнует, волнует личные отношения в интернете. И я думаю, что прежде всего это темы. Это первое. Второе – это технологические решения. То есть мы снимаем фильмы, где нет камер, нет, ну, они есть, но они не играют никакой роли почти. Вот, где все действие разворачивается на экране компьютера. Ну, записывать экран своего компьютера – это не самое дорогое занятие. Просто себестоимость очень низкая. Вот. И еще одна важная вещь. Поскольку это занятие очень новое, этот тип в кино очень новый, то в него, невозможно было заманить никакими палками известных режиссеров, продюсеров, сценаристов, которые, собственно, и создают дороговизну кино. Вот.
А вот скажите, пожалуйста, чего не должно быть точно в сценарии? Вот, допустим, вы видите сценарий, так. И там что-нибудь такое, какой-нибудь такой поворот сюжета, который, противный, глупый. Вот что вам может не понравиться совсем?
Ну, на самом деле, очень много вещей. Например, автор неискренен. То есть он рассказывает, он это не любит и не сопереживает своему герою. Это самое страшное. Все остальное, в общем-то, на самом деле вторично.
Вот то, главное, что не знает законов драматургии, там, например.
Это вторично. Вот первое, что человек взялся снимать кино, но при этом не любит своего героя, не понимает его проблем и мотивации, ну, у него нет своего отношения, личного отношения к этому. Это самое страшное. Что касается технологии, ну, второе есть вариант, что у него есть, вторая проблема есть, да, автор понимает героя, да, он ему сопереживает, да, он знает точно его проблемы, они его волнуют, но его герой настолько фрик, настолько не похож на всех остальных зрителей, что это будет больше никого не интересовать, кроме вот этого автора и вот небольшой группы людей, его друзей.
Ну, это как в советском искусствоведении говорили, что герой должен быть типичным. Герой должен отражать
это
что-то.
Белинский говорил.
Белинский говорил.
Но это не обязательно, потому что есть фильмы, которые рассчитаны на клубы, на маленькие группы людей. Имеется в виду, когда мы говорим про зрительское кино или, там, или литературу массовую, то мы говорим про то, что, конечно же, должно отражать интересы читателей, а их должно быть много, чтобы это было бизнесом. Ну и дальше на третьем месте, наверное, все-таки, да, это не профессионализм, это не умение правильно рассказывать истории. В детстве мама сказки мало рассказывала, наверное, потому что, в принципе, все наши истории, они, в принципе, это детские сказки.
Потом он мало читал.
Мало читал, потом мало смотрел, или смотрел, но никогда не анализировал то, что он смотрит, человек. Поэтому бывает, что просто непрофессионализм, но непрофессионализм очень быстро можно излечить.
Мы поговорили сейчас про «Убрать из друзей», поговорили немножко про «Поиск», про фильм «Профайл» давайте поговорим, который был показан, еще раз напоминаю, на Берлинском фестивале и выйдет в прокат в ближайшее время. Когда он выйдет и что это за картина? Это уже ваша картина режиссерская, да, то есть не продюсерская, а именно.
Он получил несколько призов. Он получил в Берлине, получил приз, и получил приз на самом большом в Америке фестивале молодежного кино. Так, наверное, так можно сформулировать. Это вот South by Southwest, это фестиваль в Техасе. И он и там получил приз зрительских симпатий. И есть сложность с его выходом. Я специально его перенес после «Поиска», потому что «Поиск» все-таки более жанровое традиционное кино, а «Профиль», он все-таки фильм совсем такой тонкий, что ли, не знаю. Вот. Это фильм про женщину-журналистку, которая, исследуя способы вербовки террористами молодых девушек в Европе, сама притворяется молодой 19-летней девушке, которая вступает вот пытается себя использовать как приманку для того, чтобы выйти на контакт с вербовщиками.
Якобы хочет стать террористкой,
да,
сама.
Да, да. Вот. И, соответственно, дальше начинаются процессы ее общения с этим вот вербовщиком и ее попытка узнать как можно больше об этих всех причинах, кто эти люди, почему они это делают, как они вербуют за 26 дней. Там целая была у них технология, вот в ISIS, в ИГИЛе, когда это существовало. Организация, по-моему, ее уже нет, сейчас не знаю. Вот, там была целая технология, что за 26 дней они могли любую девушку, ну, не любую, но, в общем, не была технология, как это делать. И она пыталась это изучать. И дальше, собственно говоря, не буду вам пересказывать все фильмы, но дальше совершенно неожиданно она открыла себе совершенно неожиданную вещь в себе и в этом, во всей этой истории. Это такая острая тема, она очень острая для Европы, для Америки. Фильм сделался не, ну, для американского, европейского зрителя, снимался в Англии, и он вызывает очень-очень-очень-очень острую реакцию у людей, потому что они вдруг чувствуют себя абсолютно незащищенными. Это вот как раз срабатывает то самое, то, о чем я говорил, что в интернете нет границ, и ты боишься этого очень, что нет границ, нет пространства личного, и публичного, нет границ государств, потому что террорист, он где-то за тысячи километров, или он рядом с тобой за дверью. Ты не знаешь, когда ты с ним говоришь по скайпу. Он может быть где угодно. Это проблема одиночества, кризиса вообще западных. Ну, кризиса, он существует в Европе, если вы бываете часто, то я ощущаю, что там есть кризис ценностей. То есть демократия европейская, в принципе, не очень понимает, куда она будет дальше развиваться. А люди, соответственно, не очень понимают, что будет через 10 лет, 15 лет и так далее. Ну, все еще пугают друг друга всякими этими цифровыми революциями и так далее, точками сингулярности. В общем, короче говоря, в каком-то смысле у людей есть дискомфорт. И этот, об этом тоже фильм.
А когда все-таки выйдет фильм?
Я начале следующего года.
А вот смотрите, вы говорите, что известные люди не, ну, как бы боятся пока участвовать в скринлайф проектах. У вас нет ощущения, что вообще вот эпоха звезд, больших настоящих звезд, она сходит на нет? Вот сейчас Анджелина Джоли, хорошо вам известная актриса, она, по-моему, осталась единственной такой настоящей звездой на планете. И Том Круз где-то еще вот такой звезда. Они не привлекают зрителей. Ну, может быть, да, но их единицы. То есть они не привлекают зрителей. Уже вот нет такого, что вот Джонни Депп снялся в фильме, надо обязательно бежать его смотреть. У Джонни Деппа огромное количество катастрофических провалов.
Да,
ну как
да.
И у Питта, и у Джоли они встречаются. То есть звезды они, и при этом на их карьеру это никак не влияет.
Ну,
то
есть она продолжают... повлияла, она бросила кинематограф, сниматься стала.
Ну, все-таки их знают, то есть узнают, стоит. Просто в кино на них не ходят.
Джонни Депп больше не стоит 50 миллионов долларов, как он стоил за один фильм. Или там сколько-то они, там 20.
Он за «Пиратов» стоил, да, потому что некому больше было играть Джека Воробья. А сейчас стало ясно, что...
Да, не нужен, да. Но, вы знаете, я думаю, что те имена, которые вы называете, они относятся к прошлому десятилетию. То есть это звезды прошлого десятилетия. Сегодня есть новые звезды, потому что молодые люди, которым 18-20 лет, они хотят видеть героев, похожих на себя. Это,
да, этим-то быть, всем за 40.
Это все, то, что вы называете, это звезды уходящей, ушедшей эпохи. Среди молодых есть молодые звезды, Хольт, там, не знаю, какие-то там... Ну, есть молодые ребята, которые...
Хольт — это Николас?
Да, да.
А девочки?
Ну, он пока еще не Брэд Питт, Брэд Питт тоже когда-то не был Брэдом Питтом. Есть, конечно же, не может такого быть, чтобы этого не было. Просто я вам говорю, что кино само по себе перестало быть таким значимым. То есть звезд Кардашьян перешибло... Не знаю, там...
Кайли Дженнер, я вот с трудом даже понимаю.
Кенни Уэст, Кардашьян. То есть селебрити онлайн, селебрити интернета. То есть у какого-нибудь парня, который записывает свои игры в Counter-Strike, у него аудитория гораздо больше любой кинозвезды. Каждый день. Ну, там вот он выкладывает свои игры и собирает там десятки, сотни миллионов просмотров своей игры компьютерной. И это уникальное совершенно явление. И он является кумиром, и за ним следят, и его каждое слово подхватывается и передается дальше аудитории. И это больше не происходит. Знаете, что еще произошло? Раньше звезду можно было сформировать. С появлением интернета сарафанное радио стало играть огромную роль. То есть ты не можешь управлять рейтингами. Эти журналы никто не читает глянцевые больше. Из одной точки невозможно управлять информацией больше. Google, рейтинг Гугла управляет тем, кто окажется наверху. То есть у тебя есть время прочитать только 5 новостей в метро, пока едешь между станциями. 5 новостей. Значит, это тот, кто... Какие 5 новостей попали в топ списка новостей, те ты прочитал. Остальные ты никогда не узнаешь. И эти события остальные дальше, их, считай, никогда не было в жизни. Представляете, да, что происходит? Соответственно, под попадание в этот топ – это весь смысл сегодняшнего маркетинга. Попасть в то, что человек успевает запомнить. И все. И поэтому Голливуд потерял этот вот инструмент создания звезд.
Продолжим. Через несколько минут.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250 Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Культурные люди.
Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Тимур Бекмамбетов.
А, смотрите, давайте еще вернемся к такой истории, как «Ночной дозор». Мы пару лет назад с вами говорили перед премьерой «Бен-Гура», и вы сказали, что это более чем реально третий «Ночной дозор». История про сына Антона Городецкого, условно говоря, который, в общем, живет где-то там в этой вселенной, продолжает жить. И вот на какой стадии эта идея сейчас?
Вы знаете, честно сказать, ни на какой. У меня была попытка одна с Сергеем Лукьяненко попробовать эту тему как-то развить. Но пока то у него сил не хватит, духу не хватает, у меня духу не хватает. Я же не знаю, там у Кости Эрнста руки не доходят до того, чтобы... Потому что это все-таки был проект Первого канала. Вот, но я думаю, что неизбежно будет продолжение. Я верю в это. Я не знаю, когда, сейчас, через год, через 10. Неизбежно будет продолжение, потому что этот сам фильм, он заложил такую важную мину под нас, под всех. Потому что он рассказал, «Дозоры», они очень интересно объяснили нашу жизнь. Это благодаря Сергею Лукьяненко, благодаря, не знаю, там, нашей всей сложной работе, актерам, не знаю, как, ну, там, разные причины. Но разделение на добро и зло мы заменили другим разделением, на темных и светлых. И темные и светлые — это не добро и зло. Это
другое отношение к миру и к людям.
Да, потому что для меня всегда был... Я уж не знаю, что там Сергей писал, про что. Ну, я про что фильм делал. Это разделение между свободой и ответственностью. То есть конфликт между двумя жизненными позициями, что ли, то есть ценностями. То есть это темное, это всегда ценность свободы. И светлое — это самая высшая ценность, ответственность. Ответственность, безопасность, ответственность.
Прям классицистический конфликт, кстати, да, интересно.
Так я интерпретировал для себя «Ночной и дневной дозоры».
Прикольно.
Ну, хорошо, вот третий дозор мы поговорили, да, это еще непонятно когда. А что у вас в ближайшем будущем? У вас на «Кинопоиске», я смотрел, там, в общем, проектов никаких особых нет, как режиссерских, не продюсерских.
Или скрываете.
«Профайл» вот уже готов, он выйдет, да.
Вы знаете, я, честно сказать, не могу ответственно заявлять, потому что потом придется отвечать за свои слова. У меня есть разные совершенно проекты. Я параллельно делаю развиваю разные проекты. Многое из того, что я развиваю, я потом сам не делаю, и это делают другие люди. Ну, просто не потому, что мне это не хочется, потому что просто я пытаюсь как-то хороводить ситуацию. Ну, как бы и мне... часто оказывается логичнее, что ли, да, сподручнее. Просто проект, который я развивал, передать кому-то другому и самому двигаться дальше. Больше организационных вопросов. У меня есть несколько историй. Есть одна история совершенно замечательная, которая из традиционного кино. Ну, все традиционное кино — это ретро, это просто про прошлую жизнь. Из традиционного кино это есть история удивительного человека, зовут его Девятаев Михаил, который был такой пилот во времена Второй мировой войны. Был человек, пилот, который оказался в плену, и в 1945 году, в феврале, с военной базы, где он был в концлагере, которая была на военной авиационной базе американской, немецкой в северном, в Германии, на севере Германии, он угнал самолет, сбежал со своими друзьями, их было там 10 человек, они сбежали из этого концлагеря, на этом самолете улетели, и по невероятному стечению обстоятельств вот именно в этом самолете находились все секреты, основные все секреты, необходимые нашим ученым для создания баллистических ракет. Потому что немцы к 1945 году были уже готовы бомбить баллистическими ракетами полмира. Ну, там, Англию, там, Москву, Петербург. И из-за того, что они убежали и угнали этот самолет, и смогли рассказать про то, что там происходит. Авиация наша разбомбила эту секретную базу, и война закончилась именно так, как мы знаем, она закончилась. Если бы он это не сделал, если бы это не произошло, велика, огромная вероятность, что война бы, всю историю развернулась бы по-другому. И вот человек, спасая себя, спасая своих друзей, спас мир. И это вот одна из историй, которой мы сейчас занимаемся, она очень-очень интересная.
Мне. Прикольно.
А вы, вы читаете книги вот сейчас, или у вас нет времени на это? Какие книги вот могли
знаете,
бы...
Я вам честно скажу, я прочитал последнюю книгу известного в России психолога фамилия Курбатов, называется она «Закоулки разума», по-моему, что ли, как-то... В общем, что-то с разумом. Вот, ну, вот такую книгу прочитал. Книги, беллетристику, просто литературу читаю, но я не могу сказать, что много. Мне просто не получилось. Ну, что-то много сценариев. Поэтому я компенсирую. Мне приходится читать очень много по несколько сценариев, там, по несколько сценариев в неделю. Читать сценарии. И поэтому я полностью вот себе...
А из классики, может быть, ну что-то вам нравится, к чему-то вы возвращаетесь, просто как читать.
«Войну
просто...
и мир» перечитать.
Да, «Мастер и Маргарита».
Не получается. «Мастер и Маргарита» у меня тоже не получается. Нет, вы знаете, я так не могу даже вспомнить, чтобы я вот сидел с книжкой и читал.
А вот у нас есть такой писатель...
Знаете, что вот недавно прочитал, очень мне понравилось, перечитал «Мать Горького». Очень современная история. «Мать Горького» — очень крутая история, очень хорошая.
Да, и недооцененная.
Да, смотрите, у нас уже вот заканчивается немножко время, давайте еще поговорим о...
А подожди, давай спросим-то про Миропольского.
Давайте спросим про букву «Ё». Вот мы говорим...
буква «Ё», кстати.
Буква «Ё». 29 ноября отмечается день буквы «Ё», а у вас фильм называется «Ёлки». В данном случае «Ёлки последнего». Тут выяснилось, что... Для вас очень важно, что над буквой «Е», вот она пишется не «елки», а «елки».
Да, потому что
именно
«елки» — это полная билиберда, да, получается?
Да.
В интернете, к сожалению, нет буквы «Ё» в английской. Нет, я... Это было, по-моему, года 3 назад или 4, когда мы в этот праздник влились. Я не помню, кто его организовал. Там был «Ё-мобиль», там было много. Было... Это было в 2000, по-моему, 2014 году, что ли. Когда это праздник, да, ее буквы «Ё». Я думаю, что, я не знаю, об этом трудно разговаривать серьезно. Я всегда считал, что это как-то имеет отношение к фильму «Ёлки», поэтому с радостью играл в эту игру. Я не думаю.
Ну а как вам вообще буква «Ё»? Она должна быть в нашем алфавите?
А, ну, конечно, должна. Я считаю, что чем будет больше необычных букв в нашем алфавите, тем будет лучше. Почему такой вопрос возникает? Я просто не понимаю. Кто готов на нее покуситься?
Я даже не знаю.
Я думаю, что никаких угроз я не вижу, все будет хорошо. Вы напрасно это...
Просто мы сейчас вас заставим... Мы не заставим, попросим на плакатах написать букву «Ё». Нам сказали, что для вас это безумно важно.
Честно. Для меня важно, чтобы было то, как обычно. Потому что Новый год – праздник традиционный, и хочется, чтобы ничего не менялось.
Да, друзья, у нас был Тимур Бекмамбетов в гостях. Режиссер, продюсер, создатель, помимо всего прочего, целого киносериала «Ёлки», который завершается в этом году, в 2018-м, через 8 лет после того, как он начался. Фильмом «Ёлки последние». И в студии были Денис Коржиков, Дарья Завгородняя. Спасибо огромное, Тимур,
спасибо,
что к нам зашли.
Спасибо вам.
Счастье — это когда ты что-то потерял, а потом вдруг нашел.
Юля! Любить, как в последний раз. Дружить, как в последний раз. Смотреть, как в последний раз.
Культурные люди. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в 2 раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.